Добрый вечер, с вами, как всегда, в это время программа «Точка». А значит, сегодня мы целый час будем разговаривать про технологии, про высокие технологии. Ну и, к сожалению, немного поговорим про второй отдел ФСБ. Куда уж без этого на этой неделе. Кто такие эти самые мы? Это замечательнейшие эксперты Сергей Петренко. Обязательно нужно подписаться на его телеграм-канал «Блокнот», ссылочка есть в описании. Арман Туганбаев. Нужно подписаться и на его телеграм-канал, называется «Нейрохолс», ссылочка есть в описании тоже. Меня зовут Денис Альшанов. Можете подписаться на мой YouTube-канал, но это уже опционально. Не опционально поставить лайк на входе. Ну и я предлагаю сразу же начать с темы такой непонятно странненькой. Ну, все вы прекрасно знаете про то, что происходит с российским интернетом, точнее, то, что с ним ничего хорошего не происходит, его пытаются убить, и в частности пытаются убить с Telegram. И вот в начале недели, ну точнее еще в неделе раньше, Дуров заявил, что они будут сопротивляться. Потом появилась информация от него же, что вы знаете, а скачайте-ка вы новое обновление, там много всего интересного. А потом люди начали рассказывать, правда некоторые люди начали рассказывать, что знаете ли, а оказывается, если вы на андроиде, если у вас премиум аккаунт, это было в пятницу еще, если у вас премиум аккаунт, если вы что-то там поделаете туда-сюда, то в какой-то момент у вас Telegram начинает работать без включенного VPN, без прокси, без всего-всего. Подтверждений никаких, если честно, нету, доказательств этому никаких нету. Есть картинки, которые вы все, наверное, видели, которые показывают, что Telegram как был доступен в 5% случаев, так и остается. Но из приятного, что точно появилось в этом обновлении, теперь вам показывают, помните, мы обсуждали тут много раз мессенджер Телега и говорили, что было бы хорошо, если бы Telegram начал помечать, что вы общаетесь с неродными клиентами. Теперь он помечает, что вы общаетесь с неродными клиентами. Я даже не знаю, у нас ну, реально нету никаких причин либо верить в то, что что-то сделано, либо не верить, что что-то сделано. Тем не менее, ну, вроде как, товарищ Дуров, месье Дуров, реально начал производить какие-то действия по сопротивлению. Так ли это? Я даже не знаю, у кого вначале спросить, у Армана или у Сергея.
Я начну с простой маленькой заметки. Я для своих внутренних целей сделал себе штуку, которая все входящие сообщения в Telegram, который мне приходит, прогоняет через LLM-ку и дальше с ними что-то делает. Я не давал этой штуке возможности писать сообщения, храню их у себя и так далее. Делаю это все с помощью стороннего Telegram-клиента. Ничего Дуров не помечает, никак он людей не предупреждает об этом. То есть все-таки вот эту фишку с реализацией, чтобы предупреждать о том, что с тобой общаются как-то не так с телеги, но стоит очень аккуратно воспринимать. Даже если Дуров начнет предупреждать, что с тобой общаются с какой-то левой штуки, на самом деле никак отследить, как пользователь именно принимает сообщения, что он с ними делает, и, может быть, он их напрямую сразу отправляет в ФСБ, нельзя. Поэтому даже слушай, если это там 80 на 20 порежет...
А ты само это сообщение видел? Это же тоже отдельный анекдот. Я просто прошелся в крупном чате и поискал в крупном публичном чате людей, у которых будет это сообщение. Я нашел таких людей. И для этого нужно не крупный чат, не пролистывать список пользователей, там не иконка, ничего. Нужно открывать пользователей, и у него под именем, когда ты открываешь его инфо, под именем появляется текст. Человек пользуется неофициальным клиентом. Как в старом анекдоте, because it's better than nothing. Ну вот так вот, да.
Ну, вот представь себе, что ты там поставил себе какой-нибудь клауди-агентный, который на твоем компьютере через официальный Telegram-клиент открывает все и смотрит, и отправляет это куда надо. Telegram дуровский никогда не сможет об этом предупреждать пользователя. Я это к тому, что будет хорошо, если будут такие сообщения, но на самом деле это все равно не покроет кучу юзкейсов, когда твое сообщение, отправленное другому человеку, увидел совершенно непонятно кто, и ты за этим никак проследить не можешь. Как бы, как все постят фоточки Барбары Стрейзанд с сообщением «Интернет помнит все», как бы помнят, это от этого не защитишься.
Ну, на самом деле, можно просто помнить, что все, что ты отправляешь в интернет, может быть, может видеть кто угодно. Вот. И никаких других, в общем-то, допущений не надо делать. Я посмотрел, что, судя по отзывам, вообще, ну, вроде бы, действительно появляется у премиум, так сказать, людей возможность... Но по имени подписчиков на Андроиде появляется возможность ходить без VPN, и все вроде бы как доступно. Но, судя по всему, это выглядит так, что команда Телеграма сама взяла и подняла прокси и гоняет, потому что там появляется, кажется, что пользователи из США заходят. Вот. И что оно так в таком образом проходит. И я даже попробовал просто поискать, а что, собственно, еще Дуров делал в плане вот этого цифрового сопротивления. Получается так, что вот чисто календарно, он 30 марта призвал всех, ну, точнее, Telegram призвал всех побыстрее заплатить за премиум, а то дальше не сможете. Потом все падает. Потом он 6 апреля заявляет, что давайте все айда, так сказать, цифровое сопротивление. И потом только у тех, кто действительно заплатил на Андроиде, появляется вроде бы как беспрепятственный доступ. Что, в общем, тоже живет до того момента, когда пока... там, вот это вот путь не отследили и не квалифицировали как прокси или как VPN. Это во-первых. А во-вторых, ну, видимо, да, там действительно какой-то там свой VPN они встроили, и, может быть, поэтому его нету в клиенте для айфона. Потому что Apple просто не пустит взять и встроить VPN во внутрь Телеграма без явного, ну, во внутрь любого, на самом деле, клиента или даже не клиента, а программы, там сразу появится, ну, прямо нужно прямо запросить у пользователя разрешение запустить VPN. Только в этом случае. Ну, и, в общем, если хочется всякой конспирологии, то вот, пожалуйста, цепочка. Только у тех, кто денег заплатил 30 марта, появился 16 апреля доступ к Телеграму без VPN.
Я бы на самом деле, ну, я согласен сейчас с абсолютно совсем вышесказанным, то, что пока, я вот тут добавлю, пока это выглядит как такое легкое показное выступление из категории, что мы что-то делаем, но я не просто так использую слово «пока». Почему? Потому что на самом деле в том самом посту Дурова, где он сказал, что мы сейчас вот обновите клиент, вы там увидите что-то, но при этом естественно не рассказывал, что он увидит, что вы увидите. Он начал произносить очень хорошие и правильные вещи про то, что ребята, обмазывайтесь VPN-ами, берите большое количество VPN-ов себе, подготавливайте прокси. Это хорошо, что было сказано. Ладно, давайте к другой, не менее обязательной теме этой недели. И это уже и то, что было опубликовано издательством The Bell. И это, ну, на самом деле, для людей, которые много лет занимались интернетом и высокими технологиями в России, наверное, это очень жутко и печально как-то звучит, потому что, судя по данным, которые есть у The Bell, судя по разговору с разными представителями индустрии, сейчас судьбой интернета в России занимается второй отдел ФСБ. Второй отдел ФСБ, если кто не знает, но я уверен, что наши-то зрители гарантированно знают, это те люди, которые занимаются противодействиями угроз конституционной безопасности.
Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом.
Да.
Я пошел посмотрел все-таки, как же они официально называются. Да,
да. Да. И, ну, и это люди, которые точно так же, как Володенька Путин, абсолютно не знакомый с интернетом. Там даже управляет вся эта помойка человек, который в 70-е годы был КГБшником, из 70-х годов, судя по всему, с 80-х точно знаком с Путиным и интернетом, и вот реально нафиг не нужен. И вот эти вот люди сейчас стоят за тем, что, ну, те, кто находится в России, и, кстати, очень часто и те, кто находится не в России, и пытаются пользоваться какими-то российскими сервисами, видят вот эти вот сообщения о том, что, вы знаете, а выключите-ка вы VPN, и тогда вы сможете воспользоваться нашим сервисом. И вот с этим даже доходит до смешного, но про это чуть попозже. И, ну, смотрите, я не знаю, какие у нас тут могут быть вопросы. Мне кажется, это просто ставит большую точку во всем том, что мы многократно в точке рассказывали, обсуждали и говорили, что дальше будет хуже. И вот сам факт того, что теперь за интернет отвечают эти люди, это просто подтверждение того, что будет хуже. Но, тем не менее, получается, что у нас все еще остаются на данный момент ровно те же самые рекомендации, наверное, для людей, и их процитировал Дуров. А, ну, в любом случае...
Обмазываться VPN-ами?
Да, обмазываться VPN-ами. Но в любом случае, ну, это же как, ну, это какая-то шиза, я не знаю. Это как если бы Пит Хэксет начал бы управлять интернетом. Но Пит Хэксет умеет пользоваться интернетом. Господи, да у них там в США даже Трамп умеет пользоваться Твиттером.
Не-не-не, подожди, слушай. Все-таки я защищу немножко, это не характерно для меня, но защищу немножко Хэксета. Он все-таки выпускник Гарварда. Вот. А до этого учился в Принстоне, так что не надо вот это. Он, конечно, молится, так сказать, на манеры Джулса, но все-таки это другой уже вопрос, почему он так делает. Слушай, а можно историческую справку? Значит, дело в том, что был такой, если вы помните, человек по имени Юрий Александрович Андропов, который в 1967 году стал председателем КГБ СССР. Через два месяца после своего назначения он подписал приказ о формировании пятого управления КГБ для борьбы с идеологическими диверсиями противника. Это пятое управление, ну, чем оно занималось? Оно готовило, значит, высылку Солженицына, оно вело дело Сахарова, оно вело, значит, дела, значит, всех, вот, если вы кого вспомните из диссидентов, кого отправляли в психбольницы и так далее, значит, включая бывшего председателя Верховного Совета Верховной Рады Украины Ивана Плюща, включая Василя Стуса, которого в итоге фактически убили, который погиб в колониях и так далее, это все пятое управление. Борьба с диссидентами, борьба, так сказать, по защите конституционного строя только Советского Союза. Его расформировали в 91-м году. В 99-м кадровое ядро этого управления влилось во вторую службу ФСБ, которая, в общем, сейчас занимается ровно тем, да будет заниматься дальше борьбой со всем. Ну, потому что просто в условиях тоталитарной диктатуры любая свободная коммуникация населения опасна, должна быть контролируема, и все, так сказать, вот оно, мрачно.
Может быть, мрачно, но, может быть, добавим, что хорошо, что они не понимают, что такое интернет. Может быть, это повышает шансы на то, что вот Денис упрекает Дурова, что он так не борется. Но, честно говоря, я буду рад, если Telegram будет делать разные прикольные бизнесовые штуки, если он будет тратить свои ресурсы, а у них не такая большая команда разработки на то, чтобы пользоваться было удобнее, ботов там внутрь чатов и так далее, не на то, чтобы они тратили все свои ресурсы на новые VPN-сервисы, которые позволяют обходить и заходить Telegram. Кажется, с этим справляется другая армия, которую возглавляют другие люди. Им, может быть, не нужно на это фокусить силы. И, может быть, то, что вы описываете, как дремучие деды вылезли и начали пытаться все задушить, как они привыкли душить раньше, может быть, и хорошо, что они так плохо разбираются в технологиях, телефон в лупу рассматривают и так далее. Может, это будет показывать, что ничего у них не получится. Кроме как топором по кабелю рубануть.
Давайте это не будем все-таки. Ну, какие там деды, в конце концов? Если там, условно говоря, офицеры, которым, давайте скажем так, лет по 40, да, по 45, то вообще говоря, они младше меня. И, в общем-то, им, так сказать, они выросли уже точно с компьютерами, не говоря уже о том, что точно пользуются смартфонами. Не надо из них, так сказать, делать уже там прямо людей с одной извилиной и той от фуражки. Конечно же, они там найдут, в чем разбираться, но фишка-то в том, что им разбираться-то особо и не надо. Чтобы запретить, не надо разбираться в тонкостях. Вообще-то там полно народу, Они вполне могут пойти к любому и объяснить, что надо сделать, чтобы вот этого не было. А как они, если я не ошибаюсь, тут есть, кстати говоря, была новость на этой неделе, я вот у Саши Плющева в канале читал, которая, в принципе, соединяет Telegram и вот эту тему. Это про совещание, кажется, в Минсвязи, где провайдеры магистральных каналов подписывали, обязались соблюдать мораторий на расширение. У них-то и технически это не очень сейчас может
мораторий
получаться.
Мораторий на расширение с Европой, хочу добавить. Да,
да, да. Да, да. Ну, вообще, с Европой это 85% каналов в России. Внешних, я имею в виду. То есть трансграничные передачи данных – это порядка там вот 85% Европа, остальное – Азия. Там при этом, вообще говоря, технически устаревает и требует модернизации вся эта, потому что там 10 лет, если я не ошибаюсь, жизнь активной, время активной жизни оптики. То есть эту оптику надо перекладывать, она, мягко говоря, устала. И на это, вообще говоря, там не очень есть время, возможности, в том числе технологические, потому что импортозамещение, и в том числе значит, финансовые. А надо расти еще к тому же, ну, по идее. А можно не расти. Поэтому мы на самом деле сейчас можем, видимо, будем наблюдать, как потихонечку закукливается тот самый Чебурнет. Простите за пафос.
Ну, но тут все-таки я бы еще-то на самом деле накинул. Мне кажется, тут это вот суперспособность этого самого главы второго отдела в том, что он не умеет в интернет. Это значит, он будет требовать большего, чем бы требовал человек, который понимает, что такое интернет. А дальше разбирайтесь. И очень хорошо ложится вот в этот самый «а дальше разбирайтесь» тот факт, что они решили размазывать ответственность по всем. Ну, то есть, вот всю эту неделю вы, кто пользуется интернетом в России, за пределами России, гарантированно хотя бы раз видели принтскрин того, что «ой, с VPN-ом никак». Доходит реально до смешного. Приложение 2GIS, Double GIS, как вы не называете, 2GIS, оно, которое, приложение, которое говорит, мы работаем офлайн, мы гарантированно будем работать офлайн, оно вам заявляет, выключите VPN. И ведь это какое-то, и ведь это реально размазывают ответственность по всем. И как результат, эти люди, они, ну, они будут требовать больше, чем требовал бы, я не знаю, какой-нибудь Кириенко, который на интернете зарабатывает. Через сына зарабатывает, неважно через кого, но зарабатывает ведь.
Извините. Ну, Денис, смотри, ты подходишь к ситуации так, как будто вот был бы там кто-нибудь понимающий, он бы сказал, не, ну, это невозможно. Но, как в старом анекдоте говорилось, вы коммунист, и пулемет застрочил с новой силой. Конечно же, тут, извините, другая крылатая фраза, сегодня отсутствовал Дмитрий Львович Быков, поэтому можно за него, как тут не вспомнить фразу из песни Михаила Барзыкина «Твой папа фашист». Пока он там наверху, он будет давить. Ну вот, задавливает.
Вот. Да, да.
Мрачную картину нарисовали, да.
Да, ну, давайте тогда...
Это не перспектива, просто чтобы было понятно. Это, я так понимаю, уже факт.
Да, это абсолютнейшим образом факт. И давайте с этого факта перейдем к факту, который более такой глобальный и международный. Потому что, ну, мы все время ругаемся, ну, давайте словами Довлатова попытаюсь сказать, мы все время ругаемся на то, что в России пытаются задушить интернет, но ведь что-то подобное пытаются сделать реально по всему миру. В Евросоюзе вводятся возрастные ограничения для социальных сетей. Кстати, тот самый Дуров вышел даже с очень веселым постом о том, что вот вы сделали в Евросоюзе приложение для проверки возраста, а его сломали буквально за 3 минуты. Ну, кстати, хорошо, наверное, что сломали. А тем не менее, уже известно, Reuters пишет, что приложение для проверки возраста уже готово и скоро станет доступно. А это значит, что следующим этапом в Евросоюзе тоже начнут повсеместно проверять возраст тех, кто пользуется социальными сетями. И тут, конечно, у меня вопросики, потому что, ну, будем честны, тот же самый Telegram, тот же самый WhatsApp, Viber, да они все сейчас мало отличимы от социальных сетей. Вы вроде как и общаетесь с друзьями напрямую, но при этом вокруг такое количество социального контента, что чем не соцсеть. Ну и красота. А дополнительно, еще сверху слой накину, в России практически сразу, на следующий день, по-моему, 16 уже апреля, опубликовали исследование ВЦИОМа, в котором опросили людей, мол, типа, а как вы относитесь к тому, чтобы запретить людям моложе 15 лет пользоваться соцсетями. И знаете, вот 76% опрошенных поддержали эту идею. И ведь на самом деле мы сейчас можем ругаться, мы сейчас можем говорить, что это плохой законопроект, мы можем говорить, что он хороший, но ведь реально и в Европе, и в Австралии, где принимали подобные законопроекты, где принимали подобные действия, где уже это все происходит, те же самые 76% людей выходят и говорят, что не надо детей в интернет. Они от этого тупеют. В наши-то времена говорили, что интернет от них тупеет.
Да. Ну что ж, это на самом деле и правильно, действительно тупеет интернет. Ну, интернет тупеет вообще от любого, так сказать, увеличения, от любого расширения аудитории за пределы, так сказать, нашей узкой тусовочки. Слушайте, ну хорошо, в действительности, там есть масса технических моментов, конечно же. Потому что верификация, если кто помнит, там, например, верификация совершеннолетнего человека по зрачку невозможна практически. Там точность порядка плюс-минус 3 года. То есть 18-летнего можно определить как 15-летнего или как 20-летнего. Вот, и отказать ему в доступе, например. Приложение, которое вот сейчас предполагается, оно много где есть. Можно вообще вспомнить, кстати говоря, что когда в 2000 или 2001 году в США был принят этот Child Online Protection Act, КОПА, так называемый, который точно обязывал, по-моему, там даже можно было поставить такую галочку, и тогда пользователь мог зарегистрироваться, если ему меньше 13 лет, только с разрешения родителей. Как предполагалось собирать эти разрешения, я, честно говоря, уже не помню, но... Совершенно помню, что в движках такое, вот прямо вот движок форума, например, или комментариев, он такую штуку предполагал еще тогда. Поэтому в Австралии действительно проводили, уже приняли такой закон, тут же отметили риски роста использования VPN, вот, потому что Facebook в Австралии не может быть показан, например, несовершеннолетним. Но если этот несовершеннолетний находится не в Австралии, а в VPN, то уже можно показывать. В Англии, в Великобритании, кстати говоря, тоже есть age verification, и часть сайтов обязаны, Reddit, например, обязаны проверять возраст пользователей, прежде чем допустить их на сайт, потому что там возможен, так сказать, вот, как это, рейтинговый контент, как бы. А в Америке... Часть штатов приняли закон, в Монтане, если не ошибаюсь, запрещен порнохаб. Ну, там хоть примерно понятно, зачем. Ну, эта тенденция такая, в общем, не только про детей, как бы, что надо было как-то регулировать. Интернет перестает быть безграничным. Давно перестал, кажется.
Была хорошая история про то, как Discord пытался ввести такое подтверждение пользователя. Во-первых, на самом деле тебе много всего остается доступным, даже если ты не подтвердишь свой аккаунт, иначе бы все сейчас ушли бы из Дискорда, а Дискорд очень молодежное пространство. А во-вторых, это сразу куча утечек персональных данных, потому что, конечно, Дискорд не будет сам строить огромную систему по распознаванию, слежке, проверке, общению с поддержкой. Ой, у меня закончился ID, мне надо его перевыпускать и так далее. А появляются внешние провайдеры, которые говорят, давайте мы будем за вас заниматься face recognition, давайте мы за вас будем проверять все документы, будем вам присылать, что все окей или не окей. И если этих провайдеров много, если они не обязательно гарантируют тот же уровень безопасности, который гарантирует сам Discord, то эти данные начинают утекать. Поэтому, конечно, все эти проверки, они на первом этапе точно вызовут большое количество технических ликов, когда появится куча разных баз данных маленьких детей или не маленьких детей, наоборот. Ну, в общем, как что-нибудь интересное в этом месте появится, потому что если принять закон и все срочно попытаются его как-нибудь имплементировать, если ты принимаешь закон не пускать без VPN, то тебе, наверное, не так важно количество ложных срабатываний, когда ты человеку показал такой баннер, и кто-то не смог зайти на Озон. А если ты сделал такую штуку, что айдишники мэчатся неправильно, то там все интереснее. Вторая штука, которая про это работает, она про то, что я недавно видел потрясающий видеоролик, который нашел в Тиндере огромное количество аккаунтов, на которых 9 нормальных фотографий, а 10-я фотография какая-то странная фотография, на которой что-то непонятное изображено, и не совсем тот человек, который на первых 9. И потом человек заметил, что у всех этих аккаунтов есть галочка «Verified», про то, что на этот аккаунт ведет именно тот человек, который на фотографиях, и выяснилось, что у Тиндера можно пройти фотоверификацию одной фотографии, 10-й, а первые 9 тогда вообще не важно, кто там был, и они создают так фейковые аккаунты, встраивая лицо с камеры, которая пытается пройти эту верификацию, они его встраивают в картину на фоне последней 10-й фотографии, отправляют в Тиндер на проверку, что действительно совпадает лицо. Тиндер говорит, да, на 10-й фотографии есть тот же самый человек, что и на этой 10-й фотке. И после этого уровень скамности аккаунта только повышается благодаря этой галочке. То есть человек, который общается с этим аккаунтом, думает, что это verified пользователь, а на самом деле человек смонтировал 9 ненастоящих фотографий и одну свою настоящую. Так что все эти аккаунты, которые мы будем считать супер безопасными, потому что ID подтверждено и так далее, а на самом деле это там родитель дал своему ребенку поиграть, ничего, ну, как бы здесь столько рисков того, как ты пытаешь верифицировать человека, заходящего в каждое приложение, что это именно он с его айдишником, что самые, ну, как бы очевидные риски, это, во-первых, то, что эта верификация не будет на самом деле подтверждать ничего, потому что слишком большое количество пользователей захотят ее как-нибудь войти. А второе, это то, что когда ты пытаешься собрать так много данных на таком количестве сайтов, у тебя повышается просто вероятность, что они куда-нибудь утекут. Я не говорю о том, что человек, когда он будет заходить на каждый сайт, а его будут просить показать разворот паспорта с фотографией, и он привыкнет это делать, а потом один раз ему с камер то же самое скажет сделать, и он это сделает. Ну, конечно, никто не предлагает на каждый сайт, заходя, показывать веб-камеру паспорт, но, может быть, и до этого докатимся. Поэтому перспективы пугающие. Понятно, что все эти истории про верификацию и попытку привязать людей к действиям, чтобы показывать им нормальную рекламу, понятно, откуда они растут у больших корпораций, законопроектов и родителей, но реализация этого, да, будет самое печальное.
Не,
Но,
ну тут же есть
наверное,
как
да.
раз... Да. Тут же просто прям противоположная история. А большие корпорации, они, вообще говоря, не очень хотят ограничивать свою аудиторию, а кто бы это ни был. А, тем более, что там же вот был процесс там по поводу Фейсбука и других социальных сетей, что у них просто встроен механизм привыкания. Они как бы зарабатывают на том, что люди продолжают вот это делать, и любое регулирование в этом месте, оно им, конечно, как нож по сердцу, или там почему-нибудь еще, потому что это режет их доходы, не говоря уже о более чувствительных местах. Но вообще, есть же еще и тенденция сдвигать это в сторону платформ. То есть теперь не надо будет, ну, в каком-то, видимо, далеком будущем не понадобится предъявлять паспорт на сайте. Понадобится предъявить паспорт при установке Windows. И все, а после этого Windows будет, так сказать, сообщать, что за мной сидит такой-то и такой-то. Ну, вот тут очень сложно удержаться и не напомнить, например, так сказать, такую серию книг Вадима Панова «Анклавы», где в одной из, там, в первой, по-моему, описываются вот эти балалайки, которые встраиваются прямо в голову. Причем встраивают, кажется, чуть ли не с 7 лет, ну, постепенно, потому что они служат и идентификатором, и компьютером, терминалом, в общем, сразу все. Вот, там, несмотря на, очевидно, поехавшую крышу автора, когда-то он писал неплохо, поэтому можно посоветовать посмотреть, как это все вот видится в страшном, так сказать, сне, ну, там, 15-20-летней давности. Но в целом, если вот так вообще смотреть на все эти тенденции, то, во-первых, да, конечно же, с одной стороны, все хотят регулировать, убеждаться и так далее. Есть уже, ну, есть та же самая персона, да, это большая служба, которая занимается верификацией людей по паспорту, там, и по скриншотам. Все давно и много собирают, так сказать, информацию. Там, хостинг-провайдеры, например, верифицируют пользователей. Псевдонимность в интернете, анонимности не было особо никогда, псевдонимность постепенно уходит, а все начнем пользоваться под реальными... Все, наконец, узнают, кто из нас собака в этом самом интернете и кто от какого имени комментирует. Никуда не денемся, к сожалению, я так думаю. Но в случае с Европой это долго еще будет тянуться, потому что сейчас они пока готовы проверять. Там они несколько лет, наверное, будут раскручиваться, так сказать, принимать. Там же все это надо еще имплементировать на национальном уровне. И только потом можно как бы предъявлять претензии. Посмотрим, куда мы все дойдем таким образом.
Я хотел добавить, что... Те исследования, которые я видел, как раз говорили про то, что чуть ли не Мета хочет везде пропихнуть эту идею про верификацию возраста и так далее, вот как раз ради рекламных интеграций. Потому что история про то, что ты можешь четко сказать рекламодателю, а вот это мы покажем только людям вот такого возраста, и мы будем точно уверены, что это посмотрят они, а не дети. Они как бы вот этого хотят. Поэтому я не уверен, что у корпорации есть такое большое желание... как бы совсем оставаться нерегулируемым. Может быть, они ищут какого-то баланса, чтобы все равно иметь возможность давать Facebook 14-летним, но при этом верифицировать возраст.
Арман, перебью, я, по-моему, вспомнил о каком... что ты про Мету имеешь в виду? И они тогда с этим заявлением выходили в ответ на то, что давайте заставим их определять возраст. И они вышли со словами: это прекрасно, нам для рекламодателей будет хорошо, но мы не можем на своем уровне, потому что пускай операционная система этим занимается. Это, по-моему, об этом.
Я чуть более глубоком расследовании, в каких штатах они ведут какие политические кампании, чтобы это продвинуть, потому что там есть много разных кампаний, которые выглядят не скоординированно, как вот запрос родителей «спасите наших детей от интернета», а на самом деле вполне понятные силы спонсируют эти кампании с целью, чтобы действительно такие законы были приняты. Это первая штука. А вторая про Windows. Я коротко хочу сказать, что как раз если на уровне винды при установке потребуется показать паспорт, то как раз появится вот эта услуга: за 300 рублей приду к вашему компьютеру, активирую Windows и уйду. Как бы, ну там много разных развлечений будет. Это как раз тот кейс, который я говорил про Tinder, что когда у тебя появляется какая-то галочка верификации, тебе надо убеждаться, что это реально верификация работает, а не то, что она настолько всеобъемлющая и бессмысленна, что как бы...
Я думаю, что очень скоро мы все-таки... Есть два великих человека, которые на несколько лет убеждают весь интернет, что фигня эта ваша галочка, она ничего не означает. Ее можно просто купить. Значит, ну, во-первых, конечно, Илон Маск, который сделал ее платной, поэтому, пожалуйста, заплатите деньги, получите синюю галочку или голубую, там, у кого как с цветами, и все будут считать, что вы типа verified. Ну, уже никто не считает, что вы verified в Твиттере. Разве что у вас серая галочка, которая ставится действительно вручную, потому что вы там государственный, ну, представитель государства какого-то, официальный там публичное лицо, министр или президент. По-моему, там еще золотая, по-моему, есть галочка. Это только тем, кто заплатил компанейскую подписку, да, такую большую за кучу денег. Синяя галочка не означает ровно ничего, кроме того факта, что у вас есть там N долларов, чтобы заплатить за подписку. Ну и второе, ну, так сказать, я, конечно, не хочу, так сказать, никого обижать, но глава олимпиадников, я имею в виду Павла Дурова, тоже прекрасно отучил от этого. Я вот, у меня есть бан-лист, который, да, там, спамеров, которые забанены, ну, это в основном боты, разумеется, в моем канале. Ну, примерно у каждого да не у каждого второго, примерно процентов 75 аккаунтов там со звездочками. То есть это Telegram премиум. И ничего, как бы нормально. Потому что все равно, видимо, окупается. И еще у половины... Половина – это аккаунты, которые выловлены самой службой Телеграма, а не моим спамфильтром. Ну, и тем не менее, все равно всем хорошо, нормально. То есть, эту галочку, я думаю, вот эти два замечательных человека нас отучат уважать полностью. Вот, и никто не будет считать, что это там кто-то где-то предъявил паспорт. А по поводу рекламодателей, по поводу мета и так далее... В действительности платформам не так уж интересно, они им интересно сказать, мы можем таргетировать. Но по факту реальное использование рекламных технологий, что в Фейсбуке, что в Гугле и так далее, показывает, что когда надо, вам навалят кучу показов, например, там, я не знаю, в мобильных играх для населения Индии, хотя у вас реклама там бизнес-семинара исключительно для русскоговорящего населения. И никто не будет смущаться совершенно. Ну, 3000 кликов, так 3000 кликов. То есть, это таргетинг, это рассказы так вообще. Надо будет открутить, открутят все, что угодно. То есть...
А знаете, о чем
еще... еще... скажут, что это очень хорошее, что очень хороший таргетинг.
Знаете, о чем я еще подумал? Это ж забавно, ведь гарантированно все эти люди, которые принимают вот эти законы, они в свое время, либо, если это в Америке, например, они покупали себе поддельные права, чтобы покупать алкоголь, либо, может быть, я не знаю, как дело в Европе обстояло, но, может быть, просто стояли у магазина со словами «Дяденька, купите нам пиво». И вот эти же люди такие, ну... А наши дети точно не смогут обойти, гарантированно. Не... Мы вот компьютером пользоваться не умеем, детей просим показать как, но они не обойдут.
Не, ну слушай, мало кто сейчас остался не умеющий работать с компьютером, ну вообще пользоваться компьютером. Давай все-таки не будем, так сказать, преувеличивать, это уже вопрос. Хотя, конечно, там есть масса представителей, но я думаю, со смартфонами это точно разберутся. Я могу только сказать, что я страшно доволен, что у меня младшему ребенку больше 21 года. Все. Это, так сказать, вопросы регулирования доступов мне вот больше меня не касаются. Спасибо.
Да. А вот у Армана мы можем спросить, разрешил ли ему отец прийти в эфир. Ладно, шутки шутками. Но у нас есть и прям приятные технологические темы, потому что, ну что ж такое? Что ж такое, каждый раз мы слышим, скоро вас, бездельников, программистов, можно будет на улицу выгонять, потому что нафиг вы больше будете не нужны. Теперь клауд-код за всех вас будет писать. Так нет. Наши спасители, нас, программистов, спасители, пришли из Антропиков и сказали, что теперь дизайнеры не нужны. Они показали раннее превью, это прям очень раннее превью новой штуки по названием Cloud Design. Cloud Design, не Cloud, а Cloud Design, который позволяет, ну, знаете ли, весьма быстренько, весьма шустренько сделать весьма приятный дизайн. Я попросил свою жену, которая по совместительству еще и UX UI дизайнер, который ищет работу, потыкаться. И знаете, что она сказала? Она сказала, что ну вот на первом уровне сделано неплохо. Там, где нужно сделать только фреймворк, ну такой скелет всего, что происходит. А дальше уже начинаются проблемы, уже начинаются вопросики. Многие вещи сделаны не совсем так, не совсем правильно. Тем не менее, вот мы сейчас с ней делаем один проектик, и она вполне себе нашла в том, что предложил Cloud Code, Cloud Design, вещь, которую можно в наш проект имплементировать, и она интересна. Правда, она попросила уточнить, что это не потому, что нейросети настолько умные, а, в принципе, вдохновение иногда можно найти в самом неожиданном месте. Но, тем не менее, вот я увидел то, что она решила, что к нам в проект нужно, и я даже согласен с тем, что это, ну, как бы, вот Cloud Design додумался, что это будет красиво и круто. До эфира Сергей сказал, что он успел прям усиленно попользоваться, посмотреть. Я предлагаю, Сергей, тебе прям сразу и передать бразды правления, рассказывай, тем более ты и картинки принес.
Да. Ну, на самом деле у Клода есть, у Клод Кода, на самом деле, до этого уже был такой скилл под названием фронт-энд дизайн, и он уже неплохо, это там где-то несколько месяцев как, но он уже неплохо верстал сайты, то есть делал веб-интерфейсы, интерфейсы веб-сайтов. А вообще, это такое популярное, так сказать, назначение, то есть есть вот копирайтинг, да, писать тексты, есть текст, есть задача, например, подготовки всякого там мелкого дизайна, и было очевидно, что вот туда тоже надо идти. У той же Canva или у Figma тоже есть всякие AI tools, где можно это все использовать. Но тут, значит, как бы поскольку у меня подписка богатая на Cloud, то я, конечно, не мог пройти мимо этой новости, тем более, что буквально за сутки до этого релиза, а я тут занимался небольшой, так сказать, небольшим своим тоже мелким проектом, и как раз чуть-чуть передизайнил, еще такой был недовольный, ну что, не могли подождать, что ли, не могли на сутки раньше выпустить, я бы не делал целый там пласт работы, связанные с этим редактором. Я вот прислал картинки, можно их попробовать показать. Но там прикольно в то, это на самом деле это такой специализированный редактор для моего блога. А вот так выглядел, причем этот вариант тоже был придуман Клодом, но только просто стандартным Клодом, без дополнительной, так сказать, зарисовки. И там всякие там вот модалки такие, мягко говоря, корявенькие, как по мне. Хотя, в принципе, довольно... Ну, можно сказать, выглядящие вполне системно. Вот так, дальше можно чуть-чуть там полистать. И да, вот такие вот, ну, стандартный Liquid Glass. А вот что мне показал Cloud Design, когда я попросил, ну, сделать чуть-чуть посвежее, не так утилитарно. Он мне сразу, вот если можете заметить, он сразу нарисовал, причем с таким фоном. Я попросил еще прицелиться на то, что, а вдруг это будет не macOS приложение, а и iPad тоже, поэтому надо какой-то общий визуальный язык. И поэтому появился вот там тулбар для форматирования текста внизу, кнопочки такие, более-менее оптимизированные под тач. И в итоге вот это заняло у него минут 10, и в итоге получилось вот это так уже выглядит готовая программа, которая, ну, честно сказать, там выглядит прям красиво, по-моему. Как по мне, вот меня такой дизайн уже больше устраивает, чем предыдущий утилитарный. Но я хочу сказать еще, что вот эти все вещи, да, вот типа вот этого дизайна, он же, у него нет задачи и не будет, я думаю, особой задачи придумать что-то новое. Там просто вот, чтобы это было супер и так далее. Есть громадное количество утилитарных задач, когда надо, ну, например, презентацию вам надо готовить. Там же можно загрузить, так сказать, массу вот этих всяких фирменных вещей, стилей, шрифты, логотипы и так далее. И одна из вкладок в Cloud Design есть просто вот сделать набор слайдов. И он будет делать набор слайдов, а это, вообще говоря, там не требуется вдохновение. У вас там, условно говоря, презентация для инвесторов. Вам нужна презентация. Ну, собственно, слайды для этого. То есть вы это можете просто сделать. Точно так же, как Cloud Code может делать, генерировать большое количество кода, ну, там, подпиливать что-нибудь под ваши необходимые там какие-то вещи. Сам Cloud может писать тексты в большом количестве, когда они вам нужны там, в том или ином виде, там, заменить живого копирайтера, например. Вот этот дизайнер, так сказать, вот те дизайнеры, которые за N там, долларов за слайд берут деньги у большого количества компаний, могут, конечно, придумывать, чем они будут заниматься дальше. Хотя я подозреваю, что будут они теперь заниматься управлением клод-дизайном, например. Почему нет?
И будут брать, соответственно, не у 5 компаний N долларов, а у 105 компаний N долларов.
Ну, ты знаешь, да ради бога.
То есть, если это они наоборот прекрасно.
Дойдут до этого, и это будет прекрасно. Вот, потому что, кстати говоря, все-таки, надо честно сказать, 80% не дойдет.
Да, неизвестно, 80 ли. Есть хорошие статистики про то, как среди много наших знакомых используют хоть какой-то AI в повседневной жизни и сколько при этом... как бы активных юзеров, и это маленький процент населения Земли, конечно, да. Чтобы совсем не получилась реклама Клода, я готов немножко побрасывать в другую сторону, хотя меня тоже очень порадовало, и, видимо, не меня одного, как бы, я люблю такие проверки, знаете, как процентами на Полимаркете, как бы, акции Фигмы хорошо упали. И, может быть, конечно, никак не связано с клауди-дизайном, но, как бы, на бирже поторговались они не очень хорошо. Подозреваем, что связано с этим. Но клауди-дизайн пока в превью, да, я готов
Research
выслушать.
Preview, да, но он доступен подписчикам, по-моему, Max и Enterprise, если я не ошибаюсь, да, Team, Enterprise, ну вот и Team.
На самом деле всем, вот сегодня он сказал, что доступен всем с уровня Pro. Так.
Ну, то
Я
есть...
хотел к этому добавить, что Anthropic каким-то удивительным образом все еще остается маленькой стартап-компанией, то есть это их идеология, давайте у нас будет мало сотрудников, но каждый раз, когда я вижу что-то выпущенное Anthropic'ами в самом начале, это каждый раз почему-то очень плохо работает. Вот они там недавно выпускали интеграцию в Telegram, которая сделана так, что невозможно отправлять сообщения в свой клод. Когда они выпустили агентов, живущих на их сайте, у них на сайте кнопка Enter выглядела ужасно, там не рендерилась иконка и так далее. И вот этот Cloud Design, несмотря на вот этот вау-эффект, который они обещают про то, что как бы вот смотрите, мы возьмем ваш бренд, возьмем вашу палитру, вы теперь все расскажете нам о своем бренде, и после этого мы сделаем красивые мокап-дизайны. Мокап-дизайны много где можно было сделать. И действительно, когда я попросил, так же, как и ты, для своего пет-проекта, мне набросать новый редизайн дашборда, он сделал какие-то довольно разумные вещи, которые мне понравились. Они выглядели лучше, чем то, что, как ты и говоришь, до этого же Клод накодил в другом месте. Однако, ровно те же проблемы, которые возникают кучу раз, когда дизайнер что-то наверстал в фигме, а давайте мы теперь это перенесем в код, а что является source of... что является правдой, с чего мы начинаем, как бы должен ли программист все сделать теперь как в фигме, потому что это показали клиенту и так далее. И когда он передает это все Claude коду, и у меня появляется отличный дашборд, который очень красиво выглядит, но не работает, потому что Claude код, взявший от Claude дизайна что-то и начал все это делать, при всей моей любви к пайп-кодингу. Как бы это интересный экспириенс, во-вторых, ну, как бы он сделал очень красивый дизайн, но при этом графики, которые меня до этого рисовались, у них была определенная цель, но заменились графиками, на которых эти сигналы перестал быть возможно отслеживать. Я не спорю, что это ресерч, я уверен, что этот пайплайн будет лучше и лучше, но я просто вот меня в антропиках правда поражает, насколько сырой продукт они успевают выкатить, и насколько это при этом все равно работает лучше, то есть я в Фигму так и не полез, а до клауди-дизайна, может быть, и сделаю своим основным инструментом.
Не, но тут же есть прекрасная интеграция. Там же в самом конце можно сделать экспорт и дальше из этого сделать, ну, в зависимости от формата, но вот у меня просто типа такой hand-off в Cloud Code. И там есть подробный, то есть он просто написал мне вот подробный промпт, который надо скормить и продолжить, так сказать, это использовать. Не отменяет необходимости ходить и тыкать его, смотри, вот здесь сломалось, смотри, значит, вот у меня ровно так оно и было, вот я продолжаю баги вылавливать, потому что то, что работало, чуть-чуть перестало работать, а одно окно я забыл указать, значит, соответственно, его никто не перерисовал, и мне пришлось его потом отдельно рассказывать. Значит, что сделать? Это уже вопрос, так сказать, скрупулезности оператора, тыкающего вот обратно этих нескольких джунов, да, или там даже медлов. Потому что, ну, вообще, честно скажу, что общаясь с живыми, там, как бы мясными разработчиками, можно сказать, что, ну, в общем, у большого количества можно вот так вот найти и ткнуть обратно, потому что он уверен, что, ну, это вот ерунда, на самом деле. Это никто не заметит, так сказать, поскольку, как в очень старом советском анекдоте, значит, писалось, поскольку чертежи никто проверять не будет, сердечник трансформатора делаем деревянный. Вот. Вот примерно такая же, значит, там история происходит. Это не отменяет необходимости квалификации оператора, безусловно. Но и, в общем, точно не отменяет того факта, только подтверждает тот факт, что вот если бы не всего, ну, вообще, если бы не вот не Клод, да, даже не говоря про дизайн, то у меня бы этой программы просто бы не было. И было бы там плюс N минут на каждую запись, в, ну, на каждый текст в блоге дополнительных технических операций, вместо того, чтобы набрать в этом и нажать кнопку «Опубликовать». А кроме того, ну да, по поводу того, как оно плохо, как оно сбоит, потому что мне тут рассказывали, что да, все здорово, только не работает же ничего, говорит, попробуйте позже. Это другой вопрос. Это вопрос того, что Anthropic, очевидно, не очень справляется со своей популярностью. Я видел это много раз. Когда-то это был Twitter, который не справлялся со своей популярностью. Это было там лет 20 назад. Потом это были многие другие. Я видел даже, как вот у Гугла падали сервисы на момент запуска, тот же Gemini, например. Бывает по-разному, ну, действительно, сложно предугадать. Anthropic движется с такой скоростью, что вообще удивительно, что они как-то не между собой еще договариваются. Тут же просыпаешься каждое утро, и у них 5 запусков произошло.
Тут, кстати, пришла жена, которая обычно не вслушивается в то, что мы тут несем, потому что все-таки что этих программистов слушать, айтишников-то. И делает веский, ну, важный комментарий, что в основной восторг он-то среди программистов сейчас. Дизайнеры пока особо не восхитились. И, кстати, тут прозвучало слово «фигма». Если кто из наших зрителей не знает, фигма — это на данный момент чуть ли не стандарт индустрии по дизайну, как минимум, интерфейсов Photoshop. Приложений. Ну, это уже больше, чем просто Photoshop, да. Это Photoshop, который умеет в поведении, Photoshop, который умеет в анимации. Ну, такой супер продвинутый Photoshop на самом деле. И мне кажется, во многом на данный момент нету никаких восторгов, еще и потому, что там экспорт есть только в Canva, но нету в Figma. И это, скорее всего, сподвигло людей на фондовых рынках. А это, кстати, люди, скорее всего, еще и не программисты, и не дизайнеры, а такие финансисты. Быстренько побежать сбрасывать активы фигмы, потому что что же это такое? Но вообще, если честно, я вот смотрю на это дело и понимаю, что если мне по какой-то причине... Вот сейчас у меня появится идея какого-то стартапа, и я захочу ее показать не через полгода, ну, даже не прототип, а просто показать, что я хочу сделать, показать потенциальному инвестору. Я сейчас с помощью Figma клауд-дизайна, клауд-кода, я могу это сделать, ну, реально за неделю. Просто собрать то, что можно показать. Не работающую версию, не шикарный дизайн, не гениальный код, не что-то уникальнейшее. Просто собрать то, что можно показать за неделю, и это, ну, это круто. А уж сколько можно всего сделать чисто под себя, под свои нужды, только это вообще шикарно, мне кажется.
Ну, Денис, ты сможешь это сделать всего за неделю, только если ты вообще это будешь делать минут по 10 в день. Потому что если ты сядешь и поработаешь над этим часа 4, ты сделаешь это за вечер. Ровно так, как вот, ну, строго говоря, вот этот вот редизайн от задания до работающего приложения, ну, в принципе, у меня самая медленная часть была, кстати говоря, во всем этом. Это когда код, значит, делает, так сказать, коммит, а кодекс на основе чата GPT делает ревью к нему. И поскольку они один отправил, второй прочитал, потом я пинаю первого, иди прочитай комментарий, вот пока весь этот цикл проходит, это самое медленное на самом деле в этом. Надо им как-то придумать мне, чтобы они как-то обменивались быстрее этой информацией. Но, в общем, это вполне такая, как бы, вот за несколько часов сделалось. Да, но обрати внимание, вот ты говоришь, что дизайнеры не радуются, а радуются программисты. Но раньше программисты не радовались, а дизайнеры радовались, что можно получить работающий прототип того, что они нарисовали, вот, без всякого участия в этом программистов. Это замечательно. А менеджеры рады, что не надо дергать копирайтеров каждый раз, когда надо набросать какие-то там вот тексты для этого всего. А как довольны, так сказать, руководители, которым скоро не понадобятся все эти капризные пользователи, капризные сотрудники, я просто описать не могу.
При условии, что они действительно часто довольны и считают, что они могут все заменить, действительно, есть то, что нас спасает, человеческая ответственность. Гораздо приятнее, когда ты нанял себе человека, который, как в анекдотах, сядет в тюрьму за тебя, за бухгалтера. Вот как бы здесь то же самое. Гораздо приятнее, когда ты можешь все-таки заплатить денег программисту, который будет оператором LLM, и нажимать кнопочки, а если что, отвечает он, если что не работает, даже если ты не знаешь, работает оно, не работает.
Тут есть одна проблема. Он не отвечает. Вот эта
Ну как?
ответственность, она является супервиртуальной. И у нас же еще, так сказать, господствует no blame culture, да, то есть никто не виноват. Так случилось, что программа упала и похоронила под собой там данные миллионов пользователей, например. Ну, так случилось, что у нас первый день продакшена все упало. Бывает. Вот. Так сказать, за все утечки, ну, можно, конечно, найти какой-нибудь случай за 10 лет, что кого-то уволили там, или что-то еще с ним произошло. Но подавляющее большинство багов просто проглатывается, потому что, ну, мы не разбираемся, кто виноват, правда? Наша задача сделать так, чтобы этого не было. Это отдельная тема, по которой можно много флеймить. Но в целом я просто не вижу, ну, на искусственный интеллект, по крайней мере, можно там большими заглавными буквами написать, что ты делаешь, железная коробка, исправь это немедленно. И он не обидится так, как это сделает какой-нибудь миллениал-программист, да, или там Gen Z дизайнер. Вот он теперь весь из себя потерянный, а у него травма, ему надо срочно к психологу. Начальник поставил точку в конце предложения. Извините.
Я хотел коротко сказать про планы Дениса клепать стартапы, которые, мне кажется, все-таки мы уже почти дошли до той стадии, что Денис там, честно говоря, не очень нужен. Ну, то есть стоимость токенов, которые уходят на то, чтобы какая-то машинка поизучала за тебя рынок, создала себе со стартап, подняла себе инфраструктуру и все это агентно все сделала, она становится меньше, чем столько, сколько нужно еды, чтобы Денису неделю кушать. То есть, как бы, вот вся эта история про то, что вышел опус новый от Клода, например, который многие поругали за то, что он в тупых задачах начал есть больше токенов, она разбивается о том, насколько он лучше управляет всеми этими системами из агентов, насколько лучше они друг другу вот то, что ты описываешь, передают промпты и так далее. Как бы, мне кажется, что начиная с некоторого бюджета, проще не самому генерировать идеи, отправлять сырой агентов, проверять и быстрее купить 10 доменов, запустить в них 10 разных бизнесов. Правда, то, как мы обсуждали, если не верифицировать возраст пользователей, то другие агенты на все эти сайты и позаходят, покликают и отправят своим владельцам сообщение о том, что такой сайт есть, вместо того, чтобы реальные люди на них заходили.
Ну, так тоже можно, безусловно. Но вот как раз сами идеи, да, предстоит придумывать все-таки людям. Потому что, ну, как бы... Но при этом, опять-таки, ни один агент не скажет человеку, фигню ты это придумал, этим никто не будет пользоваться, это все там ерунда и так далее. Я даже не говорю про то, что он устроит сеанс под халимажей и скажет, как гениально это придумал, все такое. Нет, но он просто начнет придумывать, как это реализовать. Вот. Поэтому тут не будет вот этого вот барьера скепсиса по поводу того, что, ну, кто это такое вообще может придумать, что-то сразу видно, что вы не разработчик, раз такое подумали. Он просто принимает к исполнению и занимается работой. Ну да, оригинальные идеи придется все равно придумывать живому человеку. Чем-то же он должен
Категорически с
заниматься.
тобой не согласен. К LLM гораздо креативнее нас благодаря всей этой рандомности, которая в нее заложена. У нее гораздо больше опыта, контекста, который она может прочитать, в отличие от человека, который прожил там насколько-то насыщенную жизнь, но не может как бы отличить свой личный опыт от большого. И все то, что ты описываешь, тоже побеждается разными оркестрациями. Вот ты же гоняешь одного агента через другого, который делает ревью. Можно заметить, что некоторые соцопросы, которые теперь проводят журналисты, если в них покопаться, это они не спросили живых людей, что они про это думают, а они создали профайл, условно говоря, белый цисгендерный мужчина с таким-то доходом, живущий вот здесь, который занимается вот этой работой, спросили у него LLM, что он думает про это, и этот ответ засчитали себе в соцопрос. Это плохое использование, я не говорю, что оно как бы нужно, но я говорю, что креативность, идеи, новость ее, это все можно проверять. Как бы все обезьянки, которые печатают Шекспира, они точно так же напишут тебе новую идею, если ты построишь правильную систему из агентов, которая проверит, а что из этого мы отправим делать, а что из этого мы не будем делать, а может быть вот это мы проверим, а вот это не проверим, они точно так же заменят этого умудренного опытом человека, который бы раньше сказал программисту, да не трать на это время, это никто не купит, если такой оптимизм и такая стоимость сохранится, будет быстрее тебе сделать 5 таких маленьких стартапов и проверить, что из этого сработало, а что нет.
Не, ну уже быстрее. Уже быстрее, ведь.
Я хочу согласиться с вами обоими, но при этом, к сожалению,
Двинуть дальше.
предложить двинуться дальше и буквально на пару минут задержать вас с одной последней темой. Ну, просто мы заговорили уже про креативных людей. А кто в мире креативнее, чем мошенники, которые по одному и той же схеме названивали в Телеграмы, в Ватсапы, в Вайберы и во все прочее? Это, ну, это прекрасно, это очень смешно, это показательно, это гениальнее просто не придумаешь. После того, как в России под предлогом борьбы с мошенниками, ну, мы понимаем, что это был только предлог, но тем не менее заявляли же, мошенники звонят в Телеграм, мошенники звонят в WhatsApp. Нужно заблокировать звонки в Телеграме и в WhatsApp. Они заблокировали. И знаете, что произошло? Мошенники начали звонить на обычный телефон. Ну, то есть по обычной связи они начали звонить. Ну, правда, почему-то
Никогда
говорят,
же такого не было, да,
да,
скажите.
почему-то говорят, что в основном они используют междугороднюю и международную связь. Ну, раньше как-то звонили через какие-то внутренние номера, но тем не менее, тут ведь есть прекрасный ответ от тысячи чертей Сергея Боярского из Государственной Думы России. Он говорит, в системе антифрод 2.0 мы создадим возможность самозапрета на международные вызовы. Ну это же гениально, ну согласитесь. То мы вам запретили, а это запрещайте сами. Ну это свобода.
Это суд действительно свобода, так сказать, у вас есть выбор, запретить или запретить, да, или смириться с запретом. Ну, я не знаю, во времена моей юности, или, ну, то есть в советское время, вполне было достаточно телефонных хулиганов. Ни одного сотового телефона, так сказать, на 185 миллионов населения, да, или сколько там было в Советском Союзе, а в середине 80-х, но полный, так сказать, набор и шутников, типа на телефонной станции пожар, вытащите, значит, все приборы и из розетки и положите их в воду, вот, чтобы все потухло. И так далее, значит, ну, ради бога, народ, во-первых, изучался в креативности, а во-вторых, вполне себе подозреваю, что, в общем, там и мошенников, наверное, тоже было какое-то количество. Сложнее было, потому что все-таки номер выдавался, так сказать, на конкретный адрес, а в этом конкретном адресе. Но это, кстати говоря, то, чем занимались в том числе и коллеги вот этого пятого управления КГБ. Вот. Пойти, проследить и так далее. Конечно, привязка к проводу, это, конечно, здорово, но вообще, а сколько проводов осталось-то? Есть у кого-то? Вот я просто в какой-то момент себя поймал на мысли, что вот у меня в последние 15 лет в обозримом, где-нибудь вокруг меня нет телефонной розетки. Есть только TCP/IP телефония, не более того.
Ну, тут надо сказать, что, например, в России очень усиленно предлагают подключить телефон, кстати, через TCP, ну, то есть не классический провод ведут. Но у меня есть анекдотическая история, когда я снимал дом в Армении, я такой, о, как хорошо, в каждой комнате, у каждой кровати, по сетевой розеточке, подумал я, а потом понял, что у меня в каждой комнате по 6 телефонных розеток.
RG11, то есть.
Да. Ну, как бы тут правда, но мне все-таки кажется, что они на самом деле имеют в виду, что не, ну как, не столько на городские телефоны начали звонить, а сколько начали звонить с номеров как бы городских на сотовые. Все-таки мне что-то подсказывает, что и речь об этом и идет. И в материале просто криво написано. Там,
наверное, номерной пул-то давно уже не повязанный к проводам.
Да, у нас, конечно, по крайней мере,
да. Не так. Поэтому у нас большое количество вот скамеров, которые периодически названивают, я их отлавливаю гид-контактом, например. И это может быть как сотовые телефоны, как сотовая емкость, так и 044, например, ну, то есть киевский городской код. Никакой разницы, учитывая, что контроль в этом отношении ослаб очень давно, и городских телефонов раздавали, в том числе отдавали и мобильным операторам в большом количестве. Да, полно. Так что это уже давно не контроль. Вот если бы это действительно был бы реально проводной телефон, по которому вот его появили физически, или, как знаешь, выделенный IP еще в конце 2000-х в Беларуси выдавали на паспорт. То есть, если ты себе заказывал у провайдера выделенный IP-адрес, вот, фиксированный, то все знали и все могут посмотреть вот этот NetInfo на конкретный IP-адрес, что он принадлежит такому-то человеку. Он на него зарегистрирован, и КГБ Беларуси может пойти, если что. Правда, кажется, счастье от этого не наступило.
У нас в чате спрашивают, что такое городской телефон. Мне кажется, что это хороший показатель этой разницы и разрыва того, как оно будет расти. А про телефонные провода по паспорту ты, пожалуйста, не подсказывай. Я бы не хотел этого увидеть.
Не, ну как это было в Советском Союзе, так что эти ребята, которые будут этим заниматься, они и помнят это все, это тут не забудешь. Не просто по паспорту, там просто физически приводили вот эту вот лапшу в квартиру и заводили тебе в конкретное место. Точно так же, как когда-то, ну, как сейчас приводят оптику. Вот, поэтому в этом отношении это все понятно, так сказать, физическая выделенная линия, как раньше шутили. Ну, что такое, да. У меня вот только единственное воспоминание, вот как у американского комика Луи Си Кея, да, есть вот этот монолог, да, что все прекрасно и никто не счастлив. Вот, и он там рассказывает, что надо было вот это вот набирать вот диском, значит, и вы ненавидели человека, у которого 2-0 в номере, потому что пошел он к черту набирать вот это вот самый большой диск. Ну, что делать? Ну, с тех пор придумали тональный набор, короче, можно кнопку нажать.
Ну, тут все-таки надо сказать, что и сейчас, ну, в России точно по паспорту подключение. Я больше того скажу. Ну, вот я на Кипре живу, мне проводили интернет, меня подключали оптикой. Я приходил и показывал свой айдишник, когда заключал контракт. Когда заключал контракт на воду, на свет, когда на электричество, на интернет. Ну и, собственно говоря, когда я мобильный контракт заключал. Это, мне кажется, везде сейчас по паспорту. Просто...
Слушай, ну теперь у тебя есть возможность utility bill показывать, правда?
Да.
Потому что это теперь для банка доказательство, что ты там живешь. Я в России на протяжении, там, ну, сначала с 2002 года покупал несколько мобильных номеров, сим-карт. Значит, один раз это была сим-карта, купленная на паспорт моего друга, второй раз на паспорта сотрудника Билайна, третий, четвертый разы никто уже даже паспортов не спрашивал, хотя никто вроде как не отменял, да, продажу сим-карт по паспорту.
Там, я больше того скажу, ужесточали продажу, и тем не менее на вокзале, вот когда я в последний раз был на вокзале, это, правда, был 21-й год, но, тем не менее, на вокзале стояли люди, которые продавали эти сим-карты без паспортов, без чего бы то ни было. Ну, да, так и живем. А сейчас без паспортов и чего бы то ни было россияне начали покупать симки Узбекистана, Киргизстана, по-моему, потому что там интернет свободнее.
Я к этому говорил, что как бы по паспорту сим-карты или что-то такое, это мы привыкли, но хотя понятно, что можно привести оптику, а дальше непонятно, кто сидит. Все-таки если наступает то будущее, которое описывает Сергей, где у тебя прям только провод, и он один, то там уже дальше не разгуляешься. Вряд ли будут строить
Прекрасно
сети
это
с проводов.
будущее, прекрасно это будущее описал другой одессит, намного более великий, чем я, Михаил Михайлович Жванецкий, когда он, у него есть прекрасный монолог «Турникеты». Что для начала просто, просто, так сказать, пускай будут турникеты на выходе из подъезда, вот, на выходе из улицы. Можно даже не проверять документы, пусть просто будет. В 90-х это считалось мрачным веселым напоминанием о прошлом.
Я предлагаю на этой позитивной и веселой ноте все-таки завершаться на сегодня. Потому что неделя заканчивается, а значит заканчивается и программа «Точка». Но ничего, мы с вами увидимся через неделю. Вы, я надеюсь, поставили там большие пальцы вверх, лайки. Не забывайте про существование Breakfast VPN. С вами сегодня были Арман Туганбаев, вот с другой стороны, да, вот так вот надо показывать. У него есть телеграм-канал Нейрохолл, ссылочка в описании. С нами были Сергей Петренко.
Я был.
Вот, да.
Не-не-не, вот теперь правильно.
Да-да, смог. Трудно было, но смог. Обязательно подпишитесь на его телеграм-канал Блокнот. А меня зовут Денис Альшанов. Можете подписаться на мой YouTube-канал. Может быть, даже на следующей неделе там что-нибудь выйдет. А может, нет. Не знаю пока. А вы еще обязательно приходите с утра посмотреть The Breakfast Show. Потому что там что там? Правильно, во все уже идет подготовка. Там будут интересные гости, интересные темы и много-много всего полезного и важного. Пока. Увидимся через неделю.